личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
21 час, господи, почти 7 минут в студии, говорит Москва. С вами по-прежнему Екатерина Сопчик, но теперь уже в личных обстоятельствах. И в гостях у меня сегодня врач-психиатр Мария Грибчик.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Мария, давно вас не было, рада вас видеть. Нам нужна ваша консультация.
Очень хорошо.
Мы должны с вами обсудить такую тему, как наши страхи. Это было у нас заявлено в анонсе. И я бы хотела, ну, взять достаточно широкий спектр. Вот я просто хочу проанонсировать наш разговор будущий. То есть, с одной стороны, мы поговорим о том, что есть страх как естественное проявление, есть страх как реакция на какое-то событие, а есть страх, ну, клинического характера, скажем так, и это уже ваша область. И мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали, что с этим делать. Неизбежно ли посещение врача, можно ли справиться самому? Ну и поскольку мы уже несколько дней обсуждаем трагические события, связанные с падением нашего самолета, мы не можем не коснуться аэрофобии, поскольку эти расстройства, они актуализировались у многих людей, многие стали бояться летать или их страхи усилились. Вот мне бы хотелось, чтобы мы это все успели. Вы, друзья, пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре. Вы нам можете писать смс +7 925 88 88 94 8, и через какое-то время можете присоединиться к нашему разговору и звонить по телефону 495 7373 94 8. Расскажите о своих страхах, о том, как вы с ними боретесь, или, может быть, вам нужен будет совет Марии. Итак, Мария, значит, страхи, наши страхи. Вообще, что такое страх?
Ну, вообще, страх — это, в принципе, нормальная реакция человека, эмоциональное переживание, которое помогает его выживанию. И вряд ли найдется человек, который не испытывает каких-то страхов. Другое дело, когда эта реакция и состояние приобретает патологическую форму, да, приводит человека к, скажем, к избегающему поведению, я как раз говорю именно о фобиях, когда он утрачивает способность, да, функционировать так, как он привык, к привычному его образу жизни. И этот страх занимает, в общем-то, главенствующую роль и регулирует его поведение. Тогда, конечно, это уже болезненное состояние, которое требует лечить и требует обращаться уже к врачам-психиатрам. В принципе, страхи можно... Классификаций их много, делить их можно по разным критериям, но вот мне, наверное, больше нравится, когда делят страхи на биологические, да, страх, там, скажем, пожар или что-то еще, социальные страхи, которые, ну, большая часть...
Ну, вы расскажите поподробнее. Вот для вас это все очевидно, а для многих людей вовсе не очевидно. Вот биологические страхи. Что это такое? Перечислите. Там пожар, еще что, например.
Все, что связано с биологическими факторами, скажем.
С выживанием.
С выживанием, грубо говоря, да. То, что связано с выживанием, то, что помогает нам защитить свое здоровье, защитить свою жизнь. И это нормально. То есть мы знаем, что надо отойти от края пропасти, потому что мы туда упадем. Это, то есть это те страхи, которые способствуют нашему выживанию и дальнейшей какой-то жизни, помогают сохранить здоровье, благополучие и так далее. Социальные страхи. Это страхи, которые связаны уже немножко с падением человека в социальном статусе, я имею в виду. То есть это страх сцены, который, страх публичных выступлений, страхи отказа. То есть какого-то
страх
права...
увольнения, наверное.
Увольнения, потери работы, все, что связано вот именно с социальной сферой
для
человека.
Для кого-то страх развода.
Развода, абсолютно точно.
То есть тоже потеря статуса.
Угу. И экзистенциальные страхи, которые именно вот такие страхи, которые связаны больше с размышлениями человека, да? То есть с бытие, существование, смысл существования человека.
Вот смотрите, как раз вот прямо... Прямо вот, как говорят, лык в строку. 014 пишет. ровно то, о чем вы только что сказали. Uh-huh. Страх, непонимание прежде всего себя. Кто я? Для некоторых что я? Зачем я?
Вот человек, на самом деле, стал практически продолжать беседу. Об этом я, наверное, хотела сказать в конце, когда мы, может быть, поговорим немножко, затронем тему, как бороться с страхами.
Хорошо.
Поэтому, ну, раз возник такой вопрос, наверное, стоит на него сейчас ответить. Как, чтобы побороть страх, надо понять, во-первых, прежде всего, себя. И откуда берется этот страх. Сделать это иногда бывает достаточно тяжело. Но... разобраться в этом всегда человеку надо, потому что когда страх занимает лидирующее положение в жизни человека и определяет его поведение, он не дает ему чувствовать себя свободным, он не дает чувствовать удовлетворение от жизни, от поступков, от самого себя. И возникает уже состояние такой хронической какой-то тревоги и напряжения, что приводит уже к дальше может развиваться достаточно стойкие хронические заболевания, именно психические, да, депрессии, которые не лечатся. Mm-hmm. Поэтому здесь, конечно, надо всегда понять, чего человек боится, почему он боится, и что с этим надо делать. Ну, скажем так, можно привести пример. Если человек попал в ДТП, да, у него возникает страх, что он боится сесть за руль, да? И говорит, я больше никогда не сяду за руль, потому что это нормально. То есть у него был негативный опыт, у него был стимул.
То есть это ситуативно спровоцированный
конечно,
страх.
Конечно, да, я говорю, да, про ситуативно спровоцированный. Но в этом случае в плане даже лечения работы человеком будет, скажем, предложить ему сесть за руль, просто посидеть за рулем. Просто посидеть за рулем и завести машину. Проехать там 20 метров и потихонечку увеличивать встречу человека именно страхом и посмотреть страху в глаза, как говорят, да? Mm-hmm. Чтобы побороть страх, надо посмотреть ему в глаза. Вот приблизительно так и необходимо действовать.
Ну, то есть, смотрите, получается так, что с одной стороны есть вот такой сиюминутный страх, вызванный текущей ситуацией, когда мы отдергиваем от горячего руку.
Когда мы спасаем себе жизнь.
Да, когда мы убегаем от собаки, которая нам кажется опасной.
Но убегают, тут надо тоже сделать немножечко пометку, потому что действия человека в периоды опасности, когда возникает чувство страха, испуг, да, сильный раздражитель, опасность включается, да, все зависит от темперамента, от акцентуации, от действия нервной системы, то есть кто-то впадает в ступор, так называемый, да, стоит немигающим взглядом, смотрит на приближающую опасность и не действует, да.
Но при этом испытывает дикий страх.
Дикий страх, оцепенение. А кто-то, мобилизуются все его адаптационные способности, защитные реакции и выбрасывается в кровь адреналин в нужном количестве и... бей и беги, да, и дальше он начинает действовать, спасая свою жизнь.
Но это вот сиюминутный страх. Другой страх, о котором вы сказали, страх ситуативно спровоцированный, то есть человек начинает чего-то бояться после некого события, после аварии. В данном случае, вот вы привели пример с машиной, мы, опять же, пример с этим самолетом все имеем, что некоторые люди сдавали свои...
Билеты,
потому что им было страшно лететь. Но через какое-то время этот страх угасает.
Да. Он должен...
И человек возвращается в нормальное состояние.
Да.
И он перестает бояться машины, самолета, там спускаться в метро и так далее. Но бывает ситуация, когда этот страх закрепляется.
Закрепляется, и дальше человек не летает, скажем, самолетами никуда. Потом, как правило, присоединяются уже не только самолеты, но и поезда, потому что это тоже опасно. Так работает наша нервная система, и, в принципе, мы до этого додумываемся. Ага, это тоже транспорт, там тоже много людей, тоже может возникнуть опасность. В дальнейшем человек передвигается только, скажем, на автомобиле, да, если мы про самолет сейчас говорим. Потом выключаются также автомобили, потом человек оказывается сидящим дома, в обороне, грубо говоря, с состоянием постоянной тревоги, с отсутствием сна.
То есть это ограничительное поведение включается?
Избегающее, да. Избегающее поведение, которое включается и приобретает вот такие патологические, патологическую уже окраску. Поэтому в этих случаях, конечно, надо человеку обратиться к врачу. Родственники или знакомые, или друзья должны обратить внимание, что у, скажем, его знакомого или его родственника изменилось поведение.
То есть... Только таблетки?
Нет, только таблетки не работают в лечении нефобических расстройств. не как таковых страхов. Они помогают, медикаменты, конечно, изменить фон настроения.
Угу.
А, работа с нейромедиаторами – это задача именно таблеток, да? Уменьшить тревогу, нормализовать сон, чтобы немножко привести нервную систему в более спокойное. А в основном это когнитивно-поведенческая психотерапия, когда человека учат бороться с страхами. Учат, как действовать с ними, как вести себя, когда возникают именно приступы вот этой паники, немотивированные уже, даже когда не возникает стимула, да, многие люди, наверное, испытывают в метро, да, чаще всего бывает, что я спускаюсь в метро, и мне становится страшно, нечем дышать, сердце колотится, ноги ватные, голова кружится, и я ничего не соображаю. Вот именно вот в этих моментах первое, что, конечно, учат и психологи, и психотерапевты, они учат дыхательным техникам, когда человека учат правильно дышать, правильно считать, и начинать анализировать, начинают соприкасаться. Действительно говорят, что вы посмотрите...
Но это вы сейчас рассказываете, по сути дела, как побарывать, да, как справляться с приступами страха, которые называются иногда паническими атаками. Просто у нас в прошлом эфире был такой вопрос, я обещала, что я вас попрошу подробно на него ответить. Ну, вот раз уж вы коснулись этого, там, забегая, может быть, немножко вперед, давайте тогда сейчас вот это и расскажите.
Ну, как я уже сказала, это дыхательные техники. Дальше человек просит, чтобы, когда восстановилось у него дыхание, посмотреть там на окружающие предметы, называть их, может быть, вслух. То есть отвлечь человека от внутренних переживаний. А вернуть его в действительность и в реальность.
Экстериоризировать его, точно. Вывести его из себя наружу.
Наружу,
да. Чтобы он сидел
и
говорил, это дверь, это окно, в окне я вижу дерево.
Дерево, оно растет, оно зеленое, то есть это может быть просто набор каких-то, то, что вижу, что вижу, то пою. Точно. И, как правило, это срабатывает, то есть... Человек начинает уже анализировать, уходят вегетативные, во-первых, реакции уходят, которые тоже мешают, потому что когда бьется сильно сердце, и ты не можешь дышать, и с тебя льется под градом и ватные ноги, то, конечно...
В глазах темнее.
Да, чувство страха усиливается, потому что все, конец.
И потом, тут, понимаете, получается что? Что это очень сильная адреналиновая реакция. А что можно сделать со своей биохимией?
Ну, с биохимией сделать иногда бывает что-то очень сложно, потому что она для того и существует, потому что наши эмоции связаны с выбросом всех медиаторов, гормонов, которые помогают нам в различных ситуациях, в том числе и в ситуациях, опасных для жизни. Поэтому большинство лекарств тоже действуют именно на медиаторы, которые регулируют этот обмен и предупреждают, да, вот этот порочный круг, который возникает при панических атаках, в том числе и нарушении обмена и серотонина, и норадреналина, и так далее. То есть всех этих гормонов.
И поэтому... что с ними делать?
Нет, ну, я говорила, что помимо лекарств и психотерапии, все это должно быть в комплексе.
Угу.
И человек должен набраться терпения, потому что это не лечение одного дня или двух сеансов, или выпил таблетку, и все стало замечательно, теперь я летаю на самолетах и живу полной жизнью. Нет, это работа над собой, и это терпение, конечно, прежде всего.
138-й задает вопрос. Скажите, а страх поражения молнией в грозу – это страх клинического характера или это нормально? Всегда тщательно просматриваю прогнозы погоды на предмет грозы. Если есть хоть малейшая вероятность, стараюсь не выходить из дома.
Ну, это из раздела вот именно биологических страхов. Молнии боятся нормально. Другое дело, если вы смотрите прогноз погоды ежедневно, и если молния, а вам надо...
Тщательно просматриваю прогноз погоды.
Тогда, конечно, наверное, надо все-таки с этим страхом поработать, узнать, откуда именно страх поражения молнии вообще взялся. Может быть, были какие-то случаи, или человек был свидетелем, или кто-то из родственников погиб как-то трагически.
Но ведь не всегда есть какой-то пусковой механизм. То есть вот то, о чем мы говорили, да, что после аварии человек боится сесть за руль. Есть же страхи, с которыми мы, ну что называется, рождаемся, и они не совсем нормальные. Ну там общеизвестный, там, скажем, страх высоты, да?
Но это страх высоты, когда мы говорим, что надо отойти, вот я уже говорила, отойти от пропасти, он связан с выживанием больше. А именно молния или, скажем, страх боязнь собак, все равно здесь должен быть какой-то пусковой механизм в этих. страх.
То есть, возможно, а если, допустим, это ранние детские переживания.
Может
да?
быть. Может быть, мама говорила, тебя убьет молния. Это тоже может быть, потому что дети воспринимают нашу информацию, взрослых, да, что мы их как-то пугаем или обижаем, буквально. Они подтекста, контекста они не видят и не слышат. То есть не ходи на улицу в дождь, тебя убьет молния, ребенок поймет буквально.
Ну, если... да, или там разрази тебя гром.
Да, разрази тебя гром. Он дальше будет все это анализировать, и он вырастет, он будет знать, раз дождь, значит все, я могу погибнуть. И, как правило, даже и не помнит того, что какие-то слова были сказаны там мамой, папой, бабушкой, которая любила запугивать, да.
То есть тут в варианте 138-го он представляется как Янок. Это все-таки похоже на элементы навязчивости.
Да, если немножко с этим страхом все-таки надо, я считаю, что поработать, потому что при определенных жизненных ситуациях, скажем, у человека может измениться, да, настроение, у него могут возникнуть в жизни какие-то негативные эпизоды, ситуации, и в таких моментах эти страхи актуализируются. Они становятся более явны, их... значимость для человека, для личности увеличивается, и тогда они начинают заполнять его жизнь.
Вот Александр Чуркун спрашивает, а возможно ли избавление от страха путем аутогенной тренировки? То есть вообще техника аутогенной тренировки, она применяется в комплексном лечении?
Применяется, но я могу сказать, что не все люди способны к аутогенной тренировке. Это есть люди, которые способны, если нет. Если это помогает, в принципе, в техниках человека потом учат, потому что именно дыхательные техники или методики снятия стресса в определенных ситуациях, да, они именно направлены на аутогенную тренировку, когда человека учат, как себя вести, что себе говорить, как правильно дышать, на чем концентрироваться, да, на какие чувства, на какие эмоции, как их анализировать. Это и будет аутогенная тренировка.
Как бороться со страхом смерти, спрашивает нас тот же самый Александр Чуркун.
Страх смерти...
Ну, во-первых, он бывает разный, наверное.
Конечно, потому что, в принципе, смерть это нормальное явление в жизни человека, как и рождение, да?
Ну, крайне нежелательное.
Ну, бессмертие это вот именно из раздела экзистенциальных страхов. И зависит, конечно, от личности человека, от его интеллектуальных способностей, от его способности к самопознанию, к анализу внутреннему, да?
То есть вы хотите сказать, чем примитивнее человек, тем у него, может быть, актуальнее этот страх смерти? И чем больше он склонен к анализу, тем более у него философское отношение к этому?
Возможно, да. Скорее всего, так и есть, потому что тогда человек, когда он способен анализировать, рассуждать, скорее у него будет этот страх смерти трансформироваться, скажем, в бессмысленность своего существования, что я что-то там не сделал, не оставил, не совершил подвиг. А у более примитивного человека у него страх смерти будет связан с тем, что ну, я умру, меня не станет. Это плохо. Да? Ну, и на самом деле, если порассуждать и подумать, то большинство наших страхов именно связано со страхом смерти.
Ну, да, так или иначе, косвенным образом, ну, скажем так, наверное, все-таки социальные страхи, они очень косвенно связаны
косвенно,
со страхом смерти.
Косвенно, но для кого-то потеря работы равносильно смерти, меня больше нет. То есть если для человека самое значимое — это его должность, да? Его должность, его положение.
То есть вы говорите о самоидентификации?
Конечно. Именно о нем, да.
Понятно.
Поэтому...
То есть я уже не я?
Я не я, если я потеряла работу или... случился какой-то провал, да? Ну, социальные страхи тоже на самом деле интересны, потому что все мы вращаемся в социальной среде, и большинство, да, из нас хотят какого-то карьерного роста, например, страх отказа, да, или провала вот на каких-то выступлениях, когда человек сталкивается один раз,
да.
Второй раз.
Страх публичного выступления.
Ну, я вот про это и говорю. То есть я буду выглядеть каким-то там ничтожным, меня не примут, надо мной будут смеяться. И человек, в принципе, да, имеет все способности, имеет какие-то таланты, имеет ресурсы для того, чтобы все это делать. Но вот это опасение, связанное с провалом и неудачей, движет его поведением и не дает, скажем, реализоваться. В дальнейшем и осуществить какой-то карьерный рост, добиться каких-то успехов, которые, в принципе, он мог бы сделать. С этим страхом тоже надо работать в этом случае. Ну, здесь все просто, да, если вы боитесь выступать, идите на курсы ораторов. Потом есть очень смешное упражнение, если вы боитесь отказов. Ну, есть люди, которые не привыкли, что им отказывают, им страшно. Им страшно что-то просить, потому что они боятся,
что им откажут.
Попробуйте добиться 5-6 отказов в день. Неузначимых людей. То есть у друга.
Вот так вот. То есть конечно,
поиграть,
надо.
Нарываться. И почувствовать каждый раз, когда вы получаете отказ, сосредоточиться на тем, что вы чувствуете. И что из этого следует? Умер ли вы? Вам стало страшно? Или...
Обидно.
Обидно, да. И все стыдно. Эти эмоции проработать, ощутить. То есть эмоций очень много. Назвать ее, проговорить про эту эмоцию. И если в течение дня 5-6 раз вы получите отказ, то когда вы получите 7-10 раз, вам уже будет это не настолько болезненно восприниматься.
То есть это такая тренировка.
Тренировка, да. Вот этими раздражительными стимулами.
Которые... Видите ли, в чем дело? Даже вот с отказом это легче себе представить. Потому что, да, действительно, там можно подойти, дай ручку, дай сигарету.
Угу.
И,
да.
Или наоборот просить что-то, в чем тебе заведомо откажут.
Да,
потому что
нет,
это
тут и надо. Нереально. Смысл в том, что...
Но, скажем, с публичным выступлением там так себя не потренируешь.
Здесь да. Но если вы готовитесь, скажем, если человек, у него планируется публичное выступление, а он боится... Тогда имеет смысл ему действительно поделать упражнения, заняться, в общем-то, каким-то аутогенной тренировкой, обратиться к специалистам и как раз поработать с этим страхом, чтобы когда состоялось это публичное выступление, он чувствовал себя более уверенно, и страх и опасения относительно его провала или неудачи уже не были настолько актуальны.
Да, так, друзья мои, я напоминаю, что сейчас мы уже вот после выпуска новостей будем принимать ваши звонки, поэтому, пожалуйста, нам звоните 7373948. СМС-ок очень много, сейчас я попробую. А, ну вот Янок, который про молнию нам писал, он говорит, я рыболов и часто попадал в очень сильную грозу в чистом поле. Вся жизнь мелькала перед глазами, теперь и в городе боюсь. А вот Сергей говорит, несколько лет... Назад недалеко от меня ударила молния, и с тех пор я боюсь молний.
Угу.
То есть, по сути дела, да.
Вот... Все равно был стимул.
Да, тот самый психогенный.
Да, была реальная механизм. Угроза, когда человека напугал. Но тут тоже, понимаете, люди боятся молнии, но они прекрасно понимают, что гром — это не страшно, да? А когда человек начинает бояться и грома, который грохочет, да, и прятаться, тут тоже надо уже подумать и посмотреть, насколько это действительно...
Ну вот Андрей говорит, так страх смерти — это основа основ, а в чем выход в самоанализе или в религии, а если ты атеист? Ну ведь ли в чем дело? Я начну отвечать. Дело в том, что каждый для себя выбирает путь, там либо он находит себя в вере, либо он идет по пути научного мировосприятия и является атеистом. И мне кажется, и в том, и в другом случае страхи продолжают быть актуальными. Я не думаю, что... Среди верующих людей нету тех, кто был бы свободен абсолютно от страхов при всей вере.
Это точно. Но на самом деле страх смерти, он должен быть в человеке. Он должен присутствовать, и мы должны бояться. Потому что именно вот эти негативные страхи, которые возникают, они помогают именно выживанию нам.
То есть надо мириться, несмотря на то, что это довольно мучительное состояние. Согласитесь, когда мы испытываем реальный страх, это очень мучительно, очень болезненно. И я всегда говорила, что, наверное, самое болезненное состояние для человека — это чувство страха и чувство вины, по сути дела. Поэтому страх — это очень страшно. Но сейчас мы должны прерваться на интересные новости, а потом вернемся к нашему разговору.
Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
21:35 в радиостанции «Говорит Москва». С вами по-прежнему Екатерина Собчик в «Личных обстоятельствах», а со мной врач-психиатр Мария Гридчик. Итак, вот у нас появился звонок. Давайте, человек уже давно дозванивается. Примем 7373948. Как вас зовут, пожалуйста?
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, сударыни. Позвольте мне не согласиться с вами в одном утверждении, что у простых есть определенный страх смерти. Ведь, понимаете, у простых как раз нет. Мне это пришлось за 80 лет наблюдать, это хозяйство. Они простые. И вы знаете, есть такая пословица у русских. где просто там и ангелов со 100. А вот что касается людей продвинутых, таких развитых, эрудированных, интеллектуальных, то у них иногда возникает ощущение какой-то глупости в этой смерти, глупости создателя. Потому что сначала дать сознание, а потом из бытия вынуть человека в небытие, ну, это чудовищная глупость.
Спасибо вам большое. Как вас зовут? Так, отключился человек. Вы знаете, противоречия между нами на самом деле нету. Спасибо большое за ваш звонок. Просто мы понимаем немножко по-разному некоторые вещи. Угу. Вы сказали слово «простой». Угу. «Простой» — это не значит «глупый».
Конечно.
Такой человек, он может быть даже не слишком искушен и не слишком образован там в плане философии, но это не значит, что он не склонен к размышлениям, какой-то рефлексии, и что он не лишен какой-то внутренней личностной сложности. Мы говорили, мы применяли слово «примитивный». Угу. Примитивный, когда человек весь во власти своих инстинктов, а поскольку инстинкт выживания, он один из самых сильных,
самое главное,
то угу. человек находится во власти вот этого инстинкта, угу. инстинктивного страха смерти,
да.
угу. не имея какой-то духовной почвы.
Конечно.
Вот об этом речь идет.
Просто меньше размышлений, а в принципе страх смерти присутствует у всех людей, потому что я еще раз повторяю, что именно этот страх...
Базовый.
И он движет нами, он помогает нам выживать, он заставляет нас двигаться, убегать от опасности, сопротивляться, если опасность такая, защищать себя, защищать свое потомство. И именно страх смерти.
7373948. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей Поздняков. Я
Сергей,
хочу вопрос
слушаем
задать,
вас, пожалуйста.
Меня уже долгое время преследует панический страх лишиться хуя.
Остроумный вы наш Сергей. Вы думаете, мы этих слов не знаем? Господи, напугал нас.
Ну, такие страхи присутствуют у большинства мужчин.
А вы знаете, во-первых, да, страх
кастрации,
конечно. Считаете Фрейда.
Да.
Так что вы наш пациент, дорогой
это
мой
из раздела...
Сергей. Уж раз вы хотите диалога. Во-вторых, вы знаете, мне кажется, вот люди, которые... занимаются вот этой вот ерундой, звонят в эфир, говорят вот эти прекрасные слова. Mm-hmm. Это же происходит довольно часто. Mm-hmm. Мне кажется, что у них есть какой-то тоже своеобразный страх, страх небытия, страх собственного ничтожества. Mm-hmm. Вот, и отсюда компенсаторная
реакция.
Да, да. Как-то mm-hmm. о себе заявить. Но, Сергей, вы действительно погибнете в безвечности, в безвестности, вернее. Так что все ваши страхи, они абсолютно оправданы. С чем я вас и поздравляю. 7373948. Ждем нормальных людей. Как вас зовут?
Здравствуйте, Георгий.
Георгий, слушаем
вас. Хотел бы извиниться за предыдущего
вашего
вы-то
не виноваты, конечно. Слушаем вас.
У меня есть страх смерти, не физической, но духовной. Страх остаться без Бога. Страх согрешить, страх обидеть ближнего.
Угу.
А касательно эмоциональных страхов, есть удивительное состояние. Я боюсь смотреть с балкона 5-го этажа, но не боюсь находиться в самолете, летящем на высоте 10 тысяч метров.
Да-да-да, да. Спасибо большое, Георгий. Ну, вы знаете, вот что касается ваших этих духовных переживаний по поводу того, что вы можете не прийти к Богу, это, наверное, действительно адекватнее вам было бы разговаривать со священником.
Со священником, конечно.
Со своим духовником. Mm-hmm. А вот это интересное явление, мы его тоже как-то обсуждали. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Мне это очень близко.
Mm-hmm.
Потому что я боюсь встать на табуретку.
Угу.
У меня просто подкашиваются ноги от страха. Я совершенно не боюсь летать.
Летать все-таки из окошка вид другой, когда вы летите, даже mm-hmm. если вы выглядываете. А здесь я объясняю, скорее всего, был какой-то стимул. Это именно какой-то изолированный страх, фобическое такое расстройство, да, вставать на табуретку именно с 5-го этажа. То есть здесь либо была какая-то неприятная ситуация связанная, когда вы, может быть, смотрели с балкона. Кто-то, может быть, что-то даже когда-то сказал. Такое тоже может быть. Но именно изолированная такая фобия, когда... Или, скажем, человек боится пауков, при этом обожает змей. Mm-hmm. Или мух и тараканов при этом любит. Но вот конкретно только пауки. Скорее всего, здесь был стимул когда-то в прошлом, в детстве, где угодно, связанный с этой ситуацией.
То есть это все равно есть какой-то пусковой механизм?
Пусковой механизм должен быть.
То есть это не генетический страх?
Нет, это не генетический страх. он не продуман, скажем, природой как-то для чего-то. Скорее всего, был какой-то для этого пусковой механизм для этого, для формирования такого страха.
Мария, человек уже просто два раза написал, я боюсь, что его смс-ка просто уже куда-нибудь проскочит, я ее потеряю. Он спрашивает, можно ли обратиться к вам за консультацией, но, естественно, мы в эфире не можем давать никаких телефонов. Вы странно представляете, Сизиф, но при этом объясняете, что вам надоело таскать на гору камни. Давайте мы сделаем так. Вы напишите нам, пожалуйста, в эфир свои координаты, свой телефон. Представьтесь, пожалуйста, нормальным именем. Этот телефон возьмет Мария. И, возможно, она просто вам смс-кой пришлет свой номер телефона, и вы ей потом позвоните. Вот какая-то такая, может быть, схема, наверное.
Наверное, да.
Для того, чтобы мы не рекламировали там никаких мест, где работает Мария, и все такое прочее, на консультацию вы можете обратиться. 7373948. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Георгий.
Георгий.
Хотел бы рассказать о двух довольно странных страхах.
Пожалуйста.
Первый страх, это связанный как раз-таки с окончанием жизни, но какого рода? То, что я в каких-то моментах, например, на краю платформы или на высотном доме боюсь, что я совершу самоубийство. То есть я вижу прямо, как я прыгаю, и боюсь этого. И что я могу это сделать, чувствую в себе способность. И второй страх заключается в том, что мир нереален. Что как бы это все сон, и я проснусь, и это ничего не будет значить. Всего лишь, это было всего лишь видение.
А страха сойти с ума нету при этом?
Ну, вот, соответственно, не столько сойти с ума, а просто, что столько всего было сделано, а это не имеет смысла. И имеют смысл совсем другие вещи, потому что, ну, как бы в том невидении ты как бы вспоминаешь себя, вспоминаешь все. Просто был опыт подобный, поэтому немного страшно, что вот это вот бытие несколько...
А скажите, пожалуйста, нереально. Георгий, а вы к кому-нибудь обращались когда-нибудь вот с этими страхами? Делились с кем-нибудь?
Нет, нет. Ну, я как бы рассказывал в качестве некого опыта свой страх, что это все нереально. Но в качестве рассказа, в качестве интересного рассказа повествовательного, а не в качестве проблемы и к специалисту.
Мария.
Ну, на предмет, что человек боится стоять на платформе, что он совершит какие-то действия, это страх просто боязни уже не конкретной ситуации, а себя самого. И в данном случае Георгий, да? Правильно я запомнил?
Да.
Здесь все-таки я вам рекомендую обратиться, ну, к психологу точно, поработать, потому что... И определить, насколько вам в дальнейшем, может быть, и понадобится помощь психиатра. Потому что то, что вы рассказываете, конечно, зачастую бывает, говорит о том, что как предвестники какое-то действительно расстройство может быть. Здесь это разговор, да, не по радио в качестве ответа, но я вам рекомендую действительно обратиться к специалисту.
Ну да, потому что когда есть ощущение утраты реальности,
да,
это просто ситуация, которая требует помощи со стороны.
Да.
И ничего в этом ужасного нету, Георгий. Просто нужно действительно проявить какую-то волю и заняться своим состоянием.
Нет, просто два страха, они не связаны друг с другом. И
я это поняла.
Он не связан с потерей реальности. Я не думаю, что это как-то нереально и начну творить что-то другое. А страх именно очнуться.
Я поняла вас, да. Я поняла, что это разные страхи, но все равно рекомендую обратиться, потому что они своеобразны, так скажем.
И достаточно, я думаю, мучительные. Зачем вам себя так мучить? Хорошо, спасибо большое, Георгий. Давайте еще звонок примем. 7373948. Как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Богдан.
Богдан, слушаю вас.
У меня страх высказать свое мнение в кругу людей. То есть я не могу. Мне очень сложно. Пусть даже это мнение может быть и правильным, я вот не знаю, боюсь этого панически просто.
Богдан, вот мы как раз об этом говорили, это из раздела, да, публичных выступлений. Тоже связано с неуверенностью, с провалом. Здесь необходимо проработать, потому что именно этот страх, если он у вас будет присутствовать, он просто будет мешать вам в дальнейшей вашей жизни занять какую-то должность, которая вам нравится. Возможно, убедить в чем-то людей, отстоять свою позицию. Это важные моменты, которые должны присутствовать в жизни. И в данном случае этот страх не должен управлять. Здесь надо разобраться, в чем конкретно вы боитесь, почему вы боитесь, когда были ситуации.
Я боюсь, что со мной не согласятся.
Понятно, что вас не примут или поймут не так.
Осудят,
да, и вы будете выглядеть глупо. Может быть, возможно, будут смеяться. Здесь тоже особенности личности, которые некоторые черты, которые надо будет сгладить, может быть, повысить вашу, во-первых, самооценку, потому что это страх. Да, повысить уверенность. Здесь, ну, порекомендовать я вам что могу в качестве, если тренировки, это выполнять какие-то действия или ставить перед собой задачи, с которыми вы легко справляетесь, чтобы именно направлено на повышение самооценки и чтобы росла ваша уверенность в себе. Но в любом случае, если вы самостоятельно с ним не можете справиться, надо идти...
Желательно психотерапию.
Нет, здесь лекарств не нужны, здесь нужна просто психотерапия, где человека научат упражнениям, он поработает над собой и выяснит причины этой неуверенности в себе, которая, конечно, безусловно, здесь присутствует.
Большое спасибо.
Спасибо, Богдан. Так, ну давайте, много звонков, много смс, что успеем, то будем принимать. Давайте, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут, пожалуйста?
Добрый вечер, я Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, я по натуре трус. Вот сколько себя помню, хотя и военное училище закончил, и славно послужил, и все равно я трус. Я всегда себе доказываю, что я не трус, и у меня я чем только не занимался. И горными лыжами, и дайвингом, и с парашютом прыгал.
Ничего себе трус.
То есть боролись активно со своими страхами.
Да, я летать боюсь. Я вам честно признаюсь, я покупаю там в дьюти-фри кое-чего, и покупаю в обычном киоске чай Липтон. Понимаете, что я дальше делаю? И вот так я летаю. Мне это не нравится. Меня пробовали лечить, ну, в смысле, лечить психологи, гипнологи и так далее. Я все равно боюсь летать. Что-то сможете посоветовать?
Ну, я не знаю, у кого вы лечились, какой был объем помощи, которая вам оказывалась, сколько длилось лечение, потому что все эти моменты важны, и после только какое-то другое лечение предлагается, если знать, что человек уже прошел, что пробовал, как лечиться. Но здесь действительно надо обратиться и лечиться, может быть, медикаментозно уже прибегнуть к какому-то лечению.
То есть принимать транквилизаторы...
Тогда меня устраивает мой медикамент, который мне помогает летать, либо хороший собеседник, если я общаюсь...
То есть если вы отвлекаетесь в самолете, вам становится легче?
Несомненно.
Ну, значит, здесь должны быть определенные именно моменты аутогенной тренировки, когда вы будете сосредоточены не на своих переживаниях и страхах, вас что-то отвлекает.
Вот еще одна засада. Мне давали методики и тренинги, но тут еще одна особенность характера. Знаете, это же надо все-таки тренироваться.
То есть вы лентяй.
Ну, разумный лентяй, я бы сказал.
Понятно.
Но скорее... выбирайте между ленью и желанием летать.
Да,
без страха.
Я думаю, что здесь, конечно, страх, он присутствует, но если человек легко отвлекается на собеседника и ленится, да, при выполнении каких-то методик, которые ему дают, скорее всего, страх этот не настолько выражено, не настолько занимает его жизнь. Поэтому, ну, берите с собой компанию хорошую.
Я летаю 4-5 раз в год, это не настолько много, ну, 6 раз, то есть где-то, ну, раз в 2 месяца, не чаще. То есть этот страх не может занимать какую-то превалирующую часть моей жизни, но вы не представляете, это какой-то стресс для меня каждый раз.
Ну, вот. Так, может быть,
все-таки придется осваивать техники.
Конечно, надо все-таки довести дело до конца.
Иначе сопьетесь, Александр. Все-таки 6 раз в году летать.
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
Да, да. Давайте еще примем звонок. 7373948. Алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это Наталья.
Наталья, слушаю вас.
Вы знаете, у меня вот возник такой вопрос. А чем вы объясните, что вам сейчас звонят в основном мужчины?
Я это объясню тем, что у нас в основном мужская аудитория.
Uh-huh. Просто интересно.
Да, да, в процентном...
Вот этим страхом подвержены в основном женщины или мужчины?
Нет, есть какая-нибудь статистика?
Ну, если учитывать, что женщины более эмоциональные, более впечатлительные, то, конечно, они более подвержены каким-то страхам.
Вот, Наталья, у нас действительно аудитория преимущественно мужская. Женщины, как правило, оживляются, когда мы начинаем говорить о любви, об изменах. А так нас больше слушают мужчины, и многие из них за рулем. Так что это обычная ситуация. Еще принимаем звонок. Висит прямо много звонков, куча смс. Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я бы хотел немножко повернуть так вот тему. А что делать со страхом жизни? Дело в том, что вот, к примеру, я не боюсь смерти. Это не значит, что я там ее ищу. Но у меня нет вот таких страхов, связанных с конечностью жизни. У меня совсем наоборот. Я считаю, что жизнь гораздо страшнее смерти и гораздо страшнее того, что может быть после смерти.
Но это именно из раздела социальных страхов и вопрос к существованию. Зачем я живу? И мне страшно жить.
Ну, скорее всего, страх того, что окажешься в такой ситуации, когда будешь беспомощным.
Не справишься.
Беспомощность, одиночество. И...
Ну, одиночества нет. С одиночеством я с ним вполне нормально сосуществую, когда приходится.
Здесь страхи должны быть вот, действительно проработаны. Скорее всего, здесь экзистенциальное...
Даже вот по поводу вот религии, к примеру, ну, я как-то вот, можно сказать, не понимаю, почему вот все так стремятся именно к загробной жизни, потому что вот, допустим, меня устраивает такой вариант, что после смерти вообще ничего нет, поскольку не будет ни сожалений, уже некому не будет ни огорчаться, ну, вот как-то так. Да, меня гораздо больше интересует вот как саму жизнь устроить, чтобы избавиться от страха жизни, от страха перемен.
Сначала вам
беспомощность.
Скорее всего, вам нужно прежде всего понять себя самого. И если такой страх появился, он существует и актуален для вас, наверняка вы сами не справляетесь с тем, чтобы вы могли разобраться в себе самом, расставить какие-то ценности, возможности, причины, следствия и так далее. Это достаточно длительные беседы должны быть и достаточно долгая работа, потому что здесь именно работа над собой и над каким-то внутренним анализом.
Это что-то сродни смысла жизни,
определение существования,
собственной ценности. И это трудно иногда сделать в одиночку, если не попадается какая-то хорошая литература. И тогда это, конечно, лучше сделать с помощью психотерапевтов, совместных каких-то сессий.
Да.
Вот вы знаете, тут Андрей, который написал несколько СМС и говорит о том, что ему приходилось лечиться, ему приходилось прибегать к помощи препаратов, что проблема страхов ему знакома. И на то, что мы рекомендуем психотерапию, он задает такой вопрос, что а если у нас только ПНД, где не особо разбираются, только таблетки выписывают, а психотерапевтов у нас нет. Куда-то ехать не могу, да и денег не особо.
Ну, здесь это уже вопрос нашего здравоохранения, который, наверное, тема не этой беседы,
которая так устроена.
Это страшно.
Это плохо.
И это плохо.
Вы знаете, Андрей, только возникает вопрос, почему вы не можете куда-то поехать? Может быть, это все-таки скорее субъективно, чем объективно? Может быть, вы просто не решаетесь куда-то поехать?
Конечно, я не верю. У нас в стране, у нас в городе есть и психотерапевты, есть и психологи. И цены, в общем, не космические,
междучастные. Если вы живете в маленьком каком-то городе или поселке, вы можете поехать крупный город, центральный, и там наверняка такая помощь оказывается.
Конечно. Даже можно взять и направление в те же самых ПНД, в какие-нибудь научные центры психического здоровья или куда-то еще, где вам помогут, и, возможно, вы найдете какого-то своего психотерапевта, с которым в дальнейшем будете работать.
То есть тут важно, Андрей, понимать, что никакого тупика нету, вам просто надо... Действительно, поискать разные варианты. Посмотрите в интернете какие-нибудь возможности. Ищите и обязательно найдете. 7373948. Еще принимаем звонок, а потом вопросы у меня к вам будут. Пожалуйста, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый.
Здравствуйте, как вас зовут?
Егор зовут.
Егор, слушаем вас.
Подскажите, пожалуйста, вот такое чувство страха хочу с вами поделиться. Вот чувство страха, когда один находишься дома в квартире. Да, mm-hmm. боишься закрыть двери и mm-hmm. на засов.
Распространенный страх, да, согласитесь, да? А это связано с темнотой? Егор, а это с темнотой связано?
Вы знаете, нет.
Нет, просто страшно быть одному в квартире.
Да, одному находиться.
А сколько вот он у вас длится, этот страх? С детства?
Нет, года 2-3 последние.
Года 2-3. Ну, скорее всего, у вас, наверное, была какая-то ситуация, может быть, года 4 назад, ну...
Да, да, вот ситуация была, вот когда вот, вот на фоне стресса начался вот такой... Ага. Паническая атака произошла.
Вот так обычно, так и происходит, и формируется именно вот паническое расстройство, которое... Ну, многие люди с ним сталкивались, когда человек переживает стрессовую ситуацию, тяжелую, да, психотравмирующая uh-huh. ситуация была. Актуализируются его страхи жизненные какие-то. Uh-huh. Я не про фобию говорю, именно про страхи, которые. И спустя какой-то период времени, ну, полгода, может быть, несколько месяцев, возникают именно панические атаки, которые сопровождаются вегетативными всякими реакциями в ситуациях схожих, а потом уже и без них, то есть без стимулов. То есть,
ну, а как бороться?
Бороться надо, обращаться к врачу.
К врачу или к психотерапевту? Да,
к психотерапевту, который тоже может порекомендовать лекарства. Но здесь, скорее всего, надо будет принимать медикаментозную терапию тоже.
Но терапия это будет, она пожизненная, не пожизненная?
Нет, не пожизненно. Это вам подробно расскажет доктор. Это вы пройдете курс лечения, обучитесь техниками, проработаете все эти страхи, ситуацию, которая с вами была, посмотрите на нее другими глазами, с другими эмоциями, и будете просто относиться к ней по-другому. И лекарства уже будут не нужны.
Спасибо огромное. Доброй ночи. Не за что.
Да, спасибо за звонок. Так, ну, хорошо, еще один последний принимаем звонок. Угу. Давайте, может быть, кому-то нужна ваша помощь. Слушаем вас, пожалуйста, как вас зовут? Алло? Не хочет человек с нами разговаривать. Ну, бог с ним. Так, читаю смс-ки еще. Так, ну вот тоже важный такой вопрос. 754-й говорит, 5 лет как должен лечь на операцию? Боюсь наркоза и подготовки к операции. Опухоль слюнной железы, Сергей.
Ну, это страх, на самом деле, он оправдан.
Ну, это, наверное, абсолютно нормально.
Да, когда человек боится болезни и боится операции, ну, здесь надо поговорить, что все-таки медицина у нас сейчас выходит на хороший уровень, все контролируется, и здесь надо посмотреть, что если опухоль слюнной железы, чем это может, в общем, обернуться, если ее вовремя не вылечить, да, скажем так. Mm. Можете на листике себе написать, что вы, какие плюсы вы имеете от этого страха и какие минусы вы имеете, и сравнить, да, что вы выигрываете, боясь операции, mm-hmm. и что вы проигрываете. Как правило, это, в общем-то...
И какие риски.
И какие риски, да.
В одном и другом mm-hmm. случае, наверное.
Да, и это поможет определиться с дальнейшей тактикой лечения.
Ну вот Павел говорит о том, что страхи заложены в раннем детстве, чтобы от них избавиться, нужно пережить это еще раз, но уже правильно проанализировав. Совершенно верно, Мария об этом и говорит,
да,
что
так и есть.
Вот, работа психотерапевта и сама психотерапия состоит ровно в том, чтобы другим образом пережить и отнестись к какому-то травмирующему моменту.
С трезвой головой. Потому что в момент страха, конечно, у нас работают другие системы, мы не анализируем ситуацию, да, в том объеме.
Адреналин нам вышибает все мозги. Так, Артём, я увидела ваш телефон, его записала, сейчас передам Марии. Итак, ну что, друзья мои, мы должны, наверное, на этом закончить. Все-таки мы остановились на том, что, как ни крути, большинство наших страхов связано со страхом смерти в той или иной форме, что в определенном смысле это правильный страх, и он должен нас защищать и оберегать. С другой стороны, если этот страх уже каким-то образом влияет на нашу жизнь, вынуждает нас ограничивать свое поведение, диктует определенные специальные правила этой жизни, это значит, что состояние болезненное, и нужно искать помощи и обращаться к психотерапевтам и психиатрам. Ничего там нет ни страшного, ни стыдного, а мучить себя этими страхами совсем не нужно. Большое спасибо, Мария.
Вам спасибо.
А я с вами, друзья, прощаюсь. Желаю вам меньше бояться, а сама пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.